Ой, вы земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый, научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Этот подкаст с января 2023 года является резидентом лейбла Talk, поэтому если вам хочется поддержать нас, то, пожалуйста, заходите в инфобокс, и вы можете поддержать нас как на Патреоне, так и заказав рекламу в нашем подкасте. Подкаст классный. Вы сами нас слушаете, поэтому вы знаете, что мы крутые. В этом подкасте мы рассказываем про науку и помогаем понять ту науку, которая будет в обычных школьных учебниках лет через 10-15. Студенты узнают лет через 5, ну, а мы с вами узнаем уже сегодня. И это второй эпизод про похудение. Первый эпизод был пару недель назад. И там мы рассказали про дефицит калорий, про разные исследования, про когнитивную психотерапию как один из инструментов похудения. И сегодня моя гостья Эльнур Сатпаева продолжит нам с вами объяснять, как же правильно худеть, как худеть наиболее экологично для себя, для окружающих, ну и, в принципе, для своего образа жизни. Сегодня мы сконцентрируемся на теме не просто похудения, а удержания веса. То есть ты уже похудела, но вот что-то не получается оставаться в том весе, который тебе приятен. Поэтому, Айнур, напомни, пожалуйста, моей аудитории, кто ты и почему ты можешь говорить про похудение. И приступим.
Всем привет. Рада, что сло меня слушаете. Сегодня на этом эпизоде я постараюсь без вот этого без этих пауз, но заранее прошу прощения за эти паузы. Я врач-диетолог. Взрослый и детский, не нутрициолог, а прям врач-врач. Я сама страдала ожирением, но после похудела на 25 килограмм, но после клинической депрессии, после приема антидепрессантов, но здесь нет никакой-то связи, я набрала 20 килограмм, но уже благополучно снизила вес на 10 килограмм. И уже 6 лет работаю с пациентами. В частности, с пациентами, которые страдают ожирением. Да, мне это нравится. Мне нравится работать именно с пациентом с ожирением, нежели с пациентом, у которых недостаточно веса. Вот, кратко.
Да. Это тоже очень большая проблема. На самом деле, наверное, сегодня у нас не хватит уже голосовых связок записывать третий эпизод подряд про как набрать вес, но, думаю, мы придем к этой теме тоже. Дайте, пожалуйста, знать, если у вас есть такая проблема, и вы не можете набрать вес, мы сделаем обязательно обзор, исследование на эту тему и воспользуемся теми техниками, которые Айнур применяет с теми редкими пациентами по набору веса, которые у нее все-таки есть. Скажи, пожалуйста, вот такую вещь. Давай начнем с понятия условной нормы, да? Какой процент веса, потерянный, скажем, за год, считается победой? Есть ли такое понятие?
Так, вот смотрите, это тоже такой объемный вопрос с объемными ответами, да, например, условно, есть такая норма, которые говорят, что вот 0,5, ну, типа 500 грамм в неделю, если вы снижаете вес, это норма, да, то есть это нормально. А такой там нормы, там, если в год, там, весите вы там 85 килограмм и снизили там 10 килограмм, это норма. Нет. Но есть другая норма. Например, мы когда применяем препараты против ожирения, мы смотрим, например, мы назначаем и через 2 месяца мониторим вес. Если пациент на медикаментозной терапии не снизил вес от 10% своего исходного, то эта терапия против ожирения считается неэффективной, и мы ищем другие пути. То есть вот есть вот такая норма, да, когда мы применяем препараты против ожирения. Нету такой условной нормы, то есть вот вы худеете столько по протоколу, значит, все, вы норма. У каждого своя
вы
норма,
молодец.
Потому что и вес, и скорость метаболизма, они обусловлены не только внешними факторами, там, экологией, да, эпигенетикой, но также они зависят от наших генов, да, сколько мы будем весить, как быстро мы будем снижать вес. Поэтому такой условной нормы нет. И это, наверное, даже хорошо. Угу. Мне кажется, особенно для тех перфекционистов, которые, вот, я худею не с той скоростью, с которой вы рекомендовали бы, да, и не загоняться по поводу каких-то цифр, мне кажется, это даже хорошо. Потому что даже вот эта норма веса, которую мы высчитываем, тоже грубая формула, индекс массы тела. То есть, да, она не отображает всю полную картину, да, потому что мы можем посчитать индекс массы тела у атлетичного человека, и ему покажет ожирение. Но давайте мы тоже согласимся с тем фактом, то, что, наверное, таких атлетичных людей, да, с большой мышечной массы, их мало. Поэтому даже эту формулу измерения индекса массы тела, она хороша, например, для определения дефицита массы тела. Но это такая, да, грубая формула, такой грубый инструмент, но мы его используем, типа, чтобы вот так.
Ну вот у меня сейчас, например, индекс массы тела порядка 28, там 27, 28, что-то такое. И это считается легкой степенью ожирения, хотя... Нет, это не считается легкой степенью ожирения?
Нет, это не считается. Есть вот по протоколу, да, и РК, и вообще в целом гайдланы, да, международные. То есть для нас, вот в Казахстанском протоколе, если я не ошибаюсь, есть такая норма там, для азиатов, там индекс массы тела должен быть столько-столько-то. Да? Вот 28 это не легкая степень ожирения, это избыточная масса тела.
А, вот избыточная, да, масса тела.
Да. Угу. А с 30, уже с 30. Там 30, 35, 40, это так идет градация, да, ожирение первой степени, с 35 это ожирение второй степени, и 40 это уже экстремальное ожирение, да, то есть мы... вот такая идет градация.
Ну, я с ней соглашусь, что избыточное, избыточный вес у меня явно есть, но зачем я это упомянула? А то, что очень часто мои подписчики делают мне комплименты, что я выгляжу очень подтянуто и очень спортивно, это...
Поддерживаю.
И это же говорит, ну, то есть такое же подтверждают разные анализы, да, то есть я прохожу разные лабораторные тесты для спортсменов, где действительно показывается, у меня есть лишний вес, но процент мышц у меня достаточно высокий, и он ближе к верхней границе, чем к нижней. Угу. То есть я все еще не атлет уровня, как побегу олимпиаду, но для среднестатистического человека я более спортивная, чем в среднем по палате. И я сама это чувствую, я сама это вижу. Есть какие-то виды активности, которые даются мне тяжелее. Вот в прошлый раз ты рассказывала про то, как тебя мотивирует, как тебя мотивировало бросить курить идея, что тебе нужно будет подниматься на гору Фудзи. Неважно, в каком весе я нахожусь, я не курящий человек. Когда поднимаюсь вверх, у меня слабая дыхалка. Вот, в целом дыхалка хорошая. Я пробежала 2 полумарафона. А значит... Легкие и сердце, дай бог каждому.
На минуточку. Да.
И бегающие люди говорят, что мой результат вполне себе хороший. Особенно для человека, который не задался полумарафонами и марафонами как прям сверхцелью, а просто бегает-бегает и вот периодически заходит на разные забеги. Так вот, как бы я ни тренировалась, но я знаю, любой подъем в горы, несмотря на то, что я алматинка, я выросла, поднимаясь в горы, да, это мое такое нормальное состояние. Все равно я дышу намного тяжелее, чем когда я просто иду, да, или чем когда я просто там бегу, опять же. Для меня любой подъем в горы, на скорость, не на скорость, и это прям такое малоприятно, но как есть. То есть есть особенности вашего организма, и их тоже нужно всегда учитывать, и про себя нужно знать.
Не, ну, Амина, если ты каждый день ходила бы там, я не знаю, в Альпы, да, куда-нибудь в гору там поднималась бы, то, ну, этой одышки было меньше даже, например, ты, если в Алматы приехала бы, и вот каждый день там поднималась на Фурмановку даже, да, условно, там или на Монджилку.
Слушай, на Фурмановку я каждый день не поднималась, но в Стокгольме мне очень повезло жить на высоте гор, да, то есть я все время жила на высоте 10 этажа.
Такая, у меня не... Амина, все понятно, почему ты хорошо бегаешь, да, потому что вот ты долгое время жила высоко, да, высоко, чем мы.
Да, на вершине холма. Это было первый раз, я еще даже думала, стоит ли мне вообще туда переживать, но оба моих долгосрочных жилья в Стокгольме, они находились на вершине холма, и это просто классная такая тренировка ежедневно, особенно если, допустим, у тебя день такой хозяйственный, да, когда тебе и в магазин нужно сходить. А еще в Европе ходят не в один магазин, а в 2-3, потому что в разных магазинах разный набор продуктов, а тебе нужно и туда сходить, и сюда. И еще обязательно надо идти там мусор выкинуть, обязательно ресайклинг, нужно на дальнюю помойку сходить, нужно на ближнюю помойку сходить. В общем, иногда у меня было там по 50-60 этажей в день. Учитывая, что когда вы поднимаетесь на холмы, это не все равно, что вы поднимаетесь на здание без лифта, да, то есть по лестнице, часы это учитывают неправильно. Ну, это факт, да. Ну, часы в целом нужны для отслеживания трендов, а не для отслеживания точных значений. Так что вот такая особенность моего тела. Ну, окей, как бы нормально. Сколько раз я не поднималась на Медеоской лестнице? Я же занималась фигурным катанием, и нас летом, короче, отвозили на Медео на сборы побегать по этой лестнице. Неважно, первый раз, 10-й, 100-й, я всегда немножко задыхалась, когда поднималась вверх. Относительно других людей, тоже спортивных, да, тоже неспортивных. Вне зависимости, в какой кондиции я нахожусь, это всегда было так. И чуть-чуть это бесит, но как
есть. Я такая, сейчас начну такая газлайт, Амина, а тебе действительно кажется, что ты хуже всех? И то, что хуже всех, например, переживала подъем, твой организм переживал подъем в горы или нет. Ну, это тоже, это важно.
Да блин, если бы мне это казалось, знаешь, Айнур, это было бы полбеды. Но у меня есть точные доказательства, что мне это не казалось, аж бесит. Пару раз мы брали guided tours на разные горы. И на одном из этом guided tours меня поставили первый. А первым ставят всегда того, кто идет медленнее всех. И это жутко просто меня выбесило.
Нет, я об этом не знала.
Потому что ты и так идешь так, прям вот задыхаешься. Ну, если ты идешь именно guided tour, и если это тур, ну, знаешь, такой, то есть там есть, ты идешь с гидом не просто так. Там есть риск. Поэтому вы идете в связке, поэтому вы поднимаетесь вместе. Вот самого слабого всегда ставят впереди. Потому что если его поставить последним, группа никогда не дойдет. И он идет впереди, и ему прямо ужасно. И вот у меня был такой экспириенс, что меня ставили впереди. К сожалению, ну, окей. Ну, давай вернемся от моей дыхалки к похудению. Давай поговорим про то, как разные люди удерживают вес. Вот, мы определили. Варианта нормы, сколько похудеть, нету. Это ваша личная норма. То есть вы можете скинуть 10% веса, вы можете скинуть 5% веса. В научных статьях, где идет self-report, да, где люди смотрят, как разные люди худеют, я нашла несколько раз описание, что если человек действительно показывает, что в течение года он похудел и смог удержать 10% веса, это очень успешный результат. Если 5, это хороший результат. Если менее 5, то тогда неудачная была диета, неудачный был способ похудения. Вот, давай... Скорее проговорим про то, вот ты дошел до этих условных 5-10%. Как там остаться?
Так, наверное, вот еще скажу про вот удерживание веса, да. Пожалуйста, например, если вы удачно снизили вес, ну вот вы дошли там до даже 70 килограмм, там с 85, все, вы должны его удержать там некоторое время, там, год. Это не рекомендация, например, там, точная, да, такая строгая рекомендация, но обычно... У девушки особенно, да, вы, наверное, когда смотрите, и я в том числе, фотографии своей былой молодости, блин, ну слушай, я смотрю фотографии, ну вроде бы такая нормальная была, вот что мне тут не нравилось? Мне казалось, что я просто супер какая-то с лишним весом, да, то есть поэтому не нужно гоняться за весом каким-то вот, до 65 или, ну ладно, давайте до 50, не нужно гоняться, вот постарайтесь, если вы там снизили вес, там 10 килограмм, постарайтесь его удержать и не гнаться за какими-то цифрами, потому что, во-первых, это какая-то будет сверхидея и, возможно, некоторые сферы вашей жизни, может, как карьера, личная жизнь, на пути вашей сверхцели худеть, они будут страдать, поэтому просто и плавно вот переходит к тому, что как его удерживать. Так, вообще, вот удерживать. Например, я давайте разберу на себе, да. То есть после, да, я какое-то длительное время я удерживала свой вес, да. То есть с 20-25-28 килограмм я снизила вес. И, ну, мой вес был типа 62-63, там 65. Я длительное время его удерживала. Но, как я говорю, тогда я вот начинала снижать вес, будучи студенткой, да, и мне кажется, я не могу сказать, что я сидела на каких-то экстремально низкокалорийных диетах, ну, хотя, возможно, был такой момент, но вот набрав вес, вот будучи уже врачом-диетологом и снижая это, вот знаете, вот как в медицинском отучилась и выпустилась, и такой врач, и оказалось все в жизни не так, да, и вот ты, ну, вот эти знания, они были неприменимы, да, а вот сейчас как будто вот я прошла магистратуру, да, и я вот набрала вес, и все-таки вот, ну, вот, на тебя жизнь, вот тебе организм, да, давай теперь теми методами, экологичными методами ты будешь снижать свой вес, да, то есть это такая вот практика. И вот, возвращаясь к вопросу, как удержать вес, опять же, изменяя то самое пресловутое пищевое поведение. Пока мы его не изменим, пока мы не изменим свои привычки, да, например, что, да, вот что я подразумеваю под привычками. Например, условно даже сказать нет, или, например, вы сидите в кафе, да, вы хотите салат, чтобы не поливали маслом, а вы хотите, например, там, свежий салат без масла, при этом оставить себе дефицит там, 120 килокалорий, да, и даже вот сказать официанту, не возмогая себя, да, сказать то, что извините, пожалуйста, можете передать повару, чтобы он не клал масло в мой салат, да, вот это изменение пищевого поведения, да. Например, про активность, да, мы должны какую-то выбрать какую-то активность, которую мы могли делать вот каждый день. Это не надо по 10 километров бегать, ну, вы не будете по 10 километров бегать, да. Условно, вот каждый день вы будете проходить, там, не знаю, по 2 километра, все, до конца жизни, пускай это будет вашей привычкой, да, то есть, чтобы у вас в мозгу сформировался какой-то нейронный контур, который там отвечает за такое поведение, как вот активность, да, то есть все, это должно быть вашей привычкой. Потом, например, условно вы зашли, опять же, в кофейню, да, выбрали себе там латте или капучино, и опять же научить себя изменить свое поведение, говорить там, и официант такой скажет, чтобы увеличить чек, а вы не хотите круассанчика, да, или не хотите, может, у нас новые чизкейки? И то есть научить себя сказать, вот нет-нет, спасибо, я сегодня уже ела чизкейк, да, то есть... Это и называется изменение пищевого поведения, да? Например, есть, приучить себя есть эти 5 порций овощей. Для чего вообще они нужны? Многие люди не понимают, там, для чего нужно есть эти 5 порций овощей, да и почему 5 порций, да? То есть 5 порций – это вот та норма клетчатки, которая должна попасть в наш организм. И для чего это нужно? Во-первых, это нужно для нашей там, микробиоты, да, чтобы это корм для них. И микробиот отвечает за иммунитет, даже за наш интеллект, за наше настроение, а также за метаболизм некоторых там ферментов, да, условно там витамин, ферментов и витаминов, там, не знаю, витаминов, например, витамин В12. Поэтому вот заставлять себя, не то что заставлять, приучить себя есть эти 5 порций овощей, там выстроить какой-то режим питания, не вот так. Вот я не ем там завтраки. Окей, в твоем случае, да, ты не ешь там завтраки, ты через какое-то время, да, ешь. То есть, но должен быть какой-то режим, да, то есть такой рандомный, там, сегодня я обедаю в 12, а завтра я в 14:00. То есть должен быть какой-то режим. Там, следить за порциями. То есть это энергозатратно, но это база. Потому что если вы даже сделаете...
Если честно, это как, вот ты смотришь на это с точки зрения врача, да, а я с точки зрения страдалицы. Так вот, это энергозатратно только в начале. Угу. Ну, то есть даже я бы так сказала, когда ты повзвешивал еду, у меня есть маленькие весы, такие похожие на ножнички, они складываются в одну палку, я с ними ездила на All Inclusive в Турцию. И из Турции я приехала минус 2 килограмма, потому что задача была не... оставаться даже в дефиците, ну, это было довольно легко на отпуске, да, ты там плаваешь, пожалуйста, вот тебе плюс много калорий. Задача была просто смотреть, что я ем, и сколько клетчатки, сколько протеинов, просто смотреть. Как раз это выпали на те 2-3 месяца, когда я следила вот каждую грамулечку, вот каждую грамулечку. Есть такой блогер Саша Митрошина, она много лет назад, когда начинала худеть, или я не знаю, что она делала, но она всюду в гости ходила со своими весами. И мне казалось, ну вот с весами домашними, кухонными, я точно ходить не буду. Но сейчас, за те годы от похудения Саши до похудения моего, появились вот такие весы, которые складываются в маленькую, просто в маленькую такую палочку. И, пожалуйста, ходите с ними, это очень удобно, взвешивайте. Тяжело установить рутину. Как только она установлена, проблем на это нет. То есть мозг больше не принимает решение, взвешивать ему или нет. Он просто знает, что он взвешивает все, и ему удобно взвешивать все. И у меня был такой момент, что, опять же, на том же All Inclusive, иногда ты идешь, такая большая толпа народа, ты не можешь взвешивать прямо на месте. Я набирала тарелку, я ставила тарелку на весы и ела ингредиенты, записывая, записывая то, что съела, потому что весы просто показывали, окей, сейчас здесь минус 100 граммов, минус 50 граммов того, минус 20 граммов того. И это тоже способ, то есть вы находите свою рутину, вначале это тяжело, потом это легко. Вы принимаете
сейчас как Амина факт. Тоже скажет, вот комментарий, тоже такой, боже, зачем так жизнь? Это что-то ненормальное, то, что она типа взвешивает еду. Но для меня тоже это... как бы всегда возникают вопросы, когда люди едут отдых all inclusive и набирают там плюс 5 килограмм. Вот это тоже не норма. То есть, как бы, если у вас какой-то возникнет вопрос, типа, ну, зачем так жить и так далее. То есть, когда мы, да...
Сегодня я бы, кстати, не взвешивала, да, но сегодня я просто очень хорошо знаю, сколько мне нужно съесть, и я знаю свое насыщение, я понимаю, как мне составить ту самую тарелку, где будут и протеины, и углеводы, но тогда... Та поездка выпала на начало моего похудения, да, я начала худеть в апреле, а all-inclusive выпал там на вторую половину мая 22 года. Ну, какие были
варианты?
Хотя
ты такая могла сказать, типа, ой, ладно, начну после отдыха, да, но ты решила для себя, что нет.
Я начала 25 апреля, и я прекрасно понимала, что были за это время были срывы, не было похудения такого ровного вниз. Мое похудение шло вот так вот, ту-ту-ту-ту-тун. Но у меня очень явный тренд вниз, да, то есть я худею вниз. Мне понравилась одна фраза, которую ты сказала, о том, что нужно удержать вес, да, то есть дохудел до какого-то веса, и вот ты в нем какое-то время побыл. Зачем это нужно? Почему нельзя сразу похудеть на 40 килограмм?
Если это возможно, вы можете, конечно, на 40 килограмм. Другой вопрос, вы сможете ли удержать этот вес? Это все круто, даже, например, когда делают резекцию желудка, да, есть такая тенденция, да, что вес снижается до, там, пациент был, например, 140 килограмм, и он там похудел на 80 килограмм. Это, конечно, круто, мы рады, и реально это классно, если он там в течение 10 лет удержит этот вес. Но даже там на форумах вы можете прочитать, что уже те, кто прошел эту операцию, да, бариатрическую, они уже не так смело ее рекомендуют, потому что без изменения пищевого поведения, да, ну, вес будет увеличиваться. И окей, например, там даже после резекции похудел, нужно удерживать этот вес. Это самое сложное, не знаю, мне кажется, часть жизни, да, это удерживать вес. Ну, конечно, вы можете воспринимать так, блин, неужели так не придется теперь всю жизнь следить за питанием. А можете по-другому поставить этот вопрос, да, то есть как круто, что у меня есть такая возможность, что я похудел, у меня есть возможность тренироваться, у меня есть финансы, да, заниматься каким-либо спортом, да, ходить на фитнес, да, то есть как-то по-другому этот поставить вопрос, то есть изменить эту деструктивную мысль. Как вообще удерживать вес, да?
Вот что важно, чтобы удержать, да?
Первое,
вот еда.
Вообще, например, это я говорила уже про пищевое поведение, да, это будет какой-то, наверное, спорт. И про спорт тоже говорит, ну, я не люблю, типа, заниматься спортом, я не знаю, какой выбрать спорт. Ну, тоже это приходить как к этому вопросу, как к обучению. Условно, вы играете на, решили играть на пианино, да, у вас вы не знаете ни нот, вы неуклюже клацаете клавиши, да, но через некоторое время, там, через 5 занятий, вот, вы начали играть, вы вышли, там, у бабуси два веселых гуся, да, и, о, это у вас получилось, да, то есть вы получили какое-то дофаминное вознаграждение. Я к тому, то, что какой бы спорт вы ни взяли, вот, например, даже йога, вот, йога скучная и так далее, говорят люди, я не могу заниматься, да, и...
Ее просто так много, вы просто не нашли свою йогу.
Даже если это не ваша йога, да, условно. Или мне не нравится бег, или мне не нравится тренажерный зал. И это такая, во-первых, иллюзия выбора, да, что можно заниматься тем спортом, этим спортом и так далее. Но и он... Это нормально, что этот спорт вам не нравится. Это норма, это как и любой этап обучения. Но когда вы будете видеть результаты, да, когда вы такой, ой, я начала бегать, и у меня был темп 8, да, а теперь у меня темп 7, да, я еще получила медальку. Конечно, когда это будет получаться, скажете, вот бег это вот, просто я прирожденный кипчоги и так далее. Поэтому здесь важно для удержания веса, это все-таки физическая активность, даже 10 тысяч шагов. К сожалению, я наблюдаю такой тренд у своих пациентов, то что даже я сама вот иногда вот 10 тысяч шагов не делаю, там, не сделаю там 7 тысяч, такой, боже.
У меня был, знаешь, есть такое исследование, и у меня был на него обзор, опять же, смотрите в инфобоксе, напоминание на тот пост, или что у меня там было, я уж не помню. Не нужно 10 тысяч шагов. Эффект виден там в районе 5-6 тысяч шагов. И между 5 и 10 разницы особо нету. А вот от 0 до 5 действительно очень большая разница. Вот, так что если вы не можете 10 тысяч шагов, окей, это просто очень хорошо продавалось. Звучит классно, я сделал 10 тысяч шагов.
Я же тоже расскажу, это был такой как консилиум между, ну как мультидисциплинарный какой-то консилиум. Это как типа психофест, и там были эндокринологи и... психологи. И тоже вот психологи, которые занимаются расстройством пищевого поведения. Я поддерживаю всячески вас, но вот это тоже было такое. Нет, вот просто какое-то собрание такое, и девушка такая, психолог, говорит, то, что нет, это все продавалось, а вы знаете вот эту историю, то, что там какая-то компания, которая выпускала какие-то смарт-часы и так далее. Блин, ну прикольно, почему бы, если это хорошо продается, это же, ну, неплохо, это мы не сигареты продаем, мы не алкоголь продаем, мы не говорим, типа, покупайте
Нет, да. Абсолютно нормально. Но для некоторых людей сама цифра 10 тысяч звучит типа вау, ужас. А для других я сегодня не сделал 10 тысяч. Но эффект медицинский мы видим в районе 5-6. Если вы делаете 10 тысяч, это просто супер. Но если сегодня у вас получилось сделать 3 тысячи шагов или 5 тысяч шагов, это лучше нуля.
Да.
Особенно люди, которые в депрессии. Я прям помню, когда я начинала ходить заново после депрессии, боже ты мой, первую неделю я написала своему психологу, говорю, все, она вернулась. Почему? У меня нет сил. А что вы делаете? Ну вот я там работаю, хожу. А сколько вы ходите? Ну, 5000 шагов. Конечно, у вас нет сил. Вы 3 месяца вообще не могли двигаться. 5000 с нуля – это очень много. И организм еще не привык, так что это не депрессия, все нормально, нет отката. И меня тогда это очень сильно успокоило, я подумала, что надо же, когда у тебя есть возможность, и твое тело может ходить 5000 шагов, оно этого не замечает, оно это выдает на раз, но когда ты чем-то болел, или когда приходит уже старость, вот эти 5000 шагов сделать, это прямо кажется подвигом, но именно их эффект, он был доказан не в одном исследовании, это прямо было много. Хочу тебя дальше спросить. Про исследования. Ты же знаешь, мне всегда через исследования намного легче общаться, и я себя просто чувствую спокойнее, если у нас есть выборка. Есть такой классный обзор, более 149 исследований, которые показали, что тренировки, они очень эффективны, когда человек худеет. Да, то есть прям, если ты добавил тренировки к похудению, то сами по себе это тренировки, это там 200-300 калорий. Ребят, это не так много. Вы тратите больше энергии просто когда спите.
Нет,
спите,
ну,
дышите,
это, сори, это 200-300 килокалорий систематически, да, это очень хороший дефицит, да.
Это хороший дефицит, но в целом-то, в основном, если человек вот, он позанимался, а потом сидит целый день, просто не сидит, это же не так эффективно. А если он, допустим, поднимается без лифта, если он там с маленьким ребенком постоянно, да, конечно, это очень много... Очень много всяких таких напряженных занятий. Так вот, возвращаясь к этому исследованию, оно показало, что обзор на 149 исследований показал, что при похудении эффект тренировок очень сильно виден. А при удержании веса люди, которые занимались спортом, и люди, которые не занимались спортом, у них эффект был более-менее одинаковый. То есть сам эффект тренировок не был найден. Вот этот момент меня очень сильно, прям, честно сказать, я была в шоке. Я такая, да ладно, как так-то? Спорт — это точно хорошо, это прям 100% хорошо. Здесь не может быть двух мнений, да? Но на само удержание веса оно не влияло.
Нет, я хотела бы, наверное, поспорить, да, то, что ты права, все-таки говоря, то, что спорт — это всегда хорошо, это лучше, чем вот ноль, да, и это не должно быть звучать как, типа, призыв, о, все, значит, не надо заниматься спортом. Заниматься спортом нужно хотя бы для здоровья своих суставов, да, чтобы вам не пришлось, например, 45 лет или 50 лет делать эндопротезирование. А здесь, как занимаясь спортом, да, для удержания веса, блин, как раз это хорошая стратегия. Потому что, я не знаю, я в какой-то момент была тоже подписана всяких ютуб-блогеров, бегунов, то есть кто-то там условно страдал ожирением и начал заниматься бегом, и вот, и сейчас пробежали там Ironman, мейджор какие-то марафоны, и почему нет? То есть это тоже одна из стратегий для удержания веса. Я поддерживаю такую стратегию, да? Кто-то тоже возразит, скажет, что вот, там, как раз из-за overuse суставов может возникнуть какие-то тендинопатии, либо, ну, повреждения связок, артрозы различные. Но если мы поставим на одну чашу, да, например, не заниматься спортом или там заниматься спортом, то вот больше будет бенефит от того, что мы будем заниматься спортом, хотя бы для того, чтобы ваше ментальное здоровье не страдало, да? То есть есть такая реакция: бей, беги, замри. И условно в мире стрессов, да, с 20-го года мы сами ощутили своей нервной системе, да, эти изменения и как они повлияли на нас. И занятия спортом, помимо того, что возможно, да, они помогут вам поддерживать вес, они будут саппортить ваше ментальное здоровье, поэтому и вы будете более, ну, я на себе, например, ощущаю то, что я более концентрированная, когда занимаюсь систематически спортом. Даже это спорт, это не для того, чтобы, условно, моя кукуха не полетела, да, чтобы у меня было менее тревожность была там менее выраженная. Но у меня нету ГДР. Была тревожность менее выражена. Поэтому заниматься спортом — это всегда лучше, да, то есть, да, с ним связаны какие-то определенные риски, да, какие-то травмы, но это всегда лучше, чем не заниматься спортом. Но опять же, например, если вам тяжело, да, то есть вот вам каждый раз вы боретесь с собой, чтобы заниматься спортом, и вам легче, например, соблюдать какой-то дефицит калорий, там 100 килокалорий, тогда да, окей. Для вас, значит, данная стратегия для поддержания веса как спорт, ну, не работает. Значит, да, в вашем случае может работать именно небольшой дефицит. Да, например, чем, типа, вам, наверное, легче соблюсти дефицит, да, типа, 150 килокалорий, чем, например, пробежать 5 километров. Да, тогда, да, вот это ваша история.
Окей. Итак, мы, значит, проговорили, что для удержания веса очень важно найти, по сути, свою историю.
Угу.
Где-то это будет похудеть до какого-то веса, удержаться в нем, потом худеть дальше. Где-то это будет со спортом, где-то это будет без спорта. Насколько важно для удержания веса отслеживать свой сон?
Блин, даже отслеживать свой сон — это важно не только для вообще удержания веса, в целом для профилактики всех заболеваний, начиная там болезни Альцгеймера, заканчивая даже вот снижение веса. Почему важно? Потому что, когда, например, мы испытываем дефицит сна, тоже кидала, да, мне различные исследования, то, что да, действительно, когда мы испытываем дефицит сна, и если это систематически, то у нас нет ресурсов, да? Ну, давайте вот представим просто какую-то мышцу силы воли. Можно сказать, когда мы не высыпаемся, эта мышца силы воли, она, мышца контроля, она ослабевает, да? И если, например, если мы выспались, мы такие, нет, спасибо, мы не будем этот лишний десертик, да? Или мы не будем лишнюю порцию. А когда мы не выспались, мы не можем сказать нет тем обычным вещам, которые могли в нормальном выспавшем состоянии. Поэтому это такие очевидные вещи, которые никто не хочет реализовать. Простые рабочие советы, которые, к сожалению, не все хотят исполнять. Это как вот этот Фродо же есть. Типа, так уж быть, храните свои секретики, да. А секрет просто в том, что удерживать вес — это спать, чтобы сказать нет своим каким-то саботирующим мыслям, да, или условно даже вы когда не выспались, настроение плохое, такая фу. Я такая еще, когда мы не высыпаемся, у нас такая бывает отечность. И в зеркало не хочется смотреться, думаешь, это такое понятие, как называется, день плохого образа тела, да. И в такие моменты нужно сказать не так фу, как я плохо выгляжу, а сказать да, я это потому что я не выспалась, меня немного залило, не нужно себя нагнетать еще более плохое настроение. Оденьте какую-то свободную, удобную одежду.
Я думала, ты скажешь красивую одежду. Потому что у меня есть знакомая, которая вот она просыпается в такой день неудачный, смотрит на себя и такая: нет, я так не могу. И делает полный марафет. Она подбирает себе там образ, там, я не знаю, как будто на красную дорожку. Делает макияж из 15 слоев, делает укладку. И вот через там условных 40 минут она выглядит, по ее оценке, более-менее. Но только за счет того, что она вложила в себя столько усилий, она просто понимает, как минимум я себя люблю, и поэтому сегодня я выдержу. И идет и покоряет мир. То есть у каждого свой вариант, кому-то
да,
по свободнее одеться, а кому-то на марафетиться.
Да, все, я пойду переедать, да, или все, я не буду выполнять какие-то рабочие процессы завтра, когда я высплюсь и так далее. Но да, когда я выгляжу, она выбирает быть красивой, да, для себя сегодня. Да, ну это тоже, это вот работа над своей психикой.
Self-made, да, сделать себя красивой.
То есть, она выбрала вот данную стратегию, которая работает в отношении себя. Поэтому вот спать, да, спать нужно, и это тоже такой типа навык, это тоже есть такая, да, когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, да, то есть условно мы знаем, есть такая гигиена сна, что нужно закрывать шторы, ложиться в одно и то же время, не юзать девайсы, там после вечернее время, но даже мной это все игнорируется, поэтому для этого тоже, чтобы выработать эту гигиену сна, нужен ресурс. Это тоже навык, поэтому не пренебрегайте, сон — это бесплатно. Да, поэтому если какие-то препараты против ожирения, психотерапия и фитнес — это все-таки затратно, то сон — это бесплатно. Поэтому, может быть, такой настрой вас заставит наблюдать гигиену сна.
Мне на самом деле очень нравится про сон две истории. Первая — это научная статья, которая показала, там был обзор или научная статья, не помню, в инфобоксе, ребята, вы найдете прямую ссылку, там показали, что сон менее 5,5 часов приводит к тем самым cravings и к перееданию. И они даже вычислили среднее число переедания на 204 калории. Не, умилили вот эти 4 калории. То есть это очень похоже на то, что ты рассказывала, по-моему, в предыдущем эпизоде, когда человек сидит в таком строгом дефиците, что периодически срывается, да, что вот он не ел, не ел, не ел, не ел, и потом такой, ну, все, cheat day, cheat meal, я пошел. И со сном то же самое, ты не спишь, не спишь, не спишь, и тебе надо это компенсировать, и если у тебя никак не получается это компенсировать за счет сна, за счет того, чтобы выровнять свою гигиену сна, то ты начинаешь заедать. В принципе, заедать — это наше любимое когнитивный инструмент, чтобы выдержать тяготы этой жизни. Вторая классная история про сон и поправление, и похудение — это моя. По субботам, в принципе, в течение недели я просыпаюсь очень рано, потому что я начинаю работать около 8, перед этим мне нужно побегать. Так и выходит, что в выходные я тоже просыпаюсь довольно рано. И вот мое самое любимое время — это суббота утро. Я проснулась рано, я там поделала йогу то все, а потом думаю, ну что я, ну что, вот зачем, да, еще столько можно будет поспать. И иду, и досыпаю еще часик-другой, а потом взвешиваюсь. И это всегда так приятно. За те утренние полтора часа сна я прям скидываю до килограмма и думаю, как хорошо я сегодня выспалась и как хорошо я во сне похудела. А вот, я понимаю, что это просто небольшой трик, то я бы эти полтора килограмма, там, килограмм скинула, даже если бы я просто ходила туда-сюда или просто лежала, но очень приятно.
И вот такие люди с мигренью такие, такой поспал лишний час, такой... разболелась голова. Они тебя, мне кажется, в этот момент тебя завидуют. Да, конечно, тебе легко говорить. А у кого мигрень, который переспал, да, условно, свои положенные часы?
Ой, переспал. Недостаток сна — это тоже было одним из показателей того, что у меня депрессия, потому что у меня-то уныния почти не было. И когда я начала выходить из депрессии, я где-то с неделю просто спала там по 12 часов. И моя психолог, она мне просто запретила так много спать. Потому что, ну, для меня до депрессии это было нетипично, а тут deprivation, да, то есть когда недостаток сна, и тут раз, и перешла на достаток сна, на избыток сна. И пока это не вылилось в другую проблему, да, пока дурака не заставили Богу молиться, она ограничила мой сон и прям реально не разрешала мне спать больше там 9,5, по-моему, часов. Ну, я не помню. Мы определили, сколько часов вот максимально я имею право в день спать.
Ну, насколько я знаю, есть даже было такое, психологи, ну, во время депрессии ты же ничего не хочешь делать. А во время депрессии вот эти даже пресловутые, ну, не то, что не грусти, выйди, погуляй, они имеют какой-то смысл, да, то есть называется поведенческая активация. То есть мы занимаемся теми вещами, которые нам приносили удовольствие до депрессии. Даже бывает такое, что я сама не видела, но я читала то, что иногда людям с депрессией надевают такие как грузики на ноги, чтобы было тяжелее ходить, и чтобы они вот, то есть, активировали.
Я не знаю, нафига еще грузики, у меня там ментальный грузик был под килограммов 100, я пока его куда-то выносила, это была такая победа над собой. Зачем еще какие-то грузики? Ну, наверное, кому-то подходит.
Может, это как это, может, это как отвлекающая терапия, чтобы на контрасте такое, да, какая депрессия, вот то ли вот дело Грузия на моих ногах, вот это тяжело. То есть, может, как отвлекающая терапия. Ну, вот, условно, вот когда, например, мы не тренируемся, это такой порочный круг, мы не тренируемся, у нас такой дефицит сил. Этот дефицит сил приводит к тому, что мы не тренируемся, мы физически неактивны, не вырабатываются, ну, не синтезируются, не создаются вот эти органеллы митохондрии, которые являются батареями нашего организма, да, и мало этих батарей на митохондрии, и мы мало тренируемся. Это такой порочный круг. И иногда, вот, если вы устали, как бы парадоксально не звучало, нужно включать физическую активность, чтобы у вас было больше этих органелл, этих митохондрий, чтобы были более активны. Поэтому, мне кажется, даже при депрессии, когда вот такие грузики даже прикрепляют, мне кажется, это неоправданно. Это они помогают создавать новые митохондрии.
Не знаю. Но я согласна с тем, что это порочный круг. Чем больше ты занимаешься, тем больше тебе хочется заниматься. Когда я занималась фигурным катанием, у меня были настолько перекачанные ноги, что я не могла не играть мышцами на ногах. Потому что это была такая потребность постоянно их напрягать и расслаблять. То есть ты не мог этого не делать. И если вы посмотрите на людей, таких качков, они постоянно играют мышцами не для того, чтобы вас соблазнить. Они просто не могут этого не делать. У них так много мышц, что эти мышцы постоянно хотят напрягаться. Не ради вас, не ради соблазнения.
Хотя, мне кажется, тот вариант про соблазнение тоже не стоит
скучать. Ну, это уже, знаешь, как бы бонусом идет. То есть он не может этого не делать. Даже если он смотрит, ему скажешь, если ты ее соблазнишь, мы тебе все нафиг, отрежем. И он такой, не хочу ее соблазнять, не хочу, но не могу, не могу.
Нет, это оно само, да?
Да, это да, она сама посмотрела, они сами напряглись. Вот, знаешь, один могу сделать вывод про удержание веса. То, что тут так же, как в похудении, все очень индивидуально и очень сильно зависит от человека. Вот мы с тобой два эпизода обсуждали, и сон, и тренировки, и еда, они настолько уникальны, и у вас должна быть своя собственная формула, как похудеть, так и удержать вес. И если вы начнете всю работу с головы, то вам ваш путь будет проще и быстрее, и наверное, принесет вам больше удовольствия. То есть не через страдания, а через любовь к себе получится как-то проще. Надеюсь, эти эпизоды вам помогут. Обязательно заглядывайте в наши социальные сети. И в Инстаграме будут рилсы с научными статьями. На Ютубе будет моя история, будет влог, что есть. В Телеграме будут прямо научные статьи. Так что включайтесь и худейте, и выглядите так, как нравится вам. Вот. Пока-пока.
Всем пока.